Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных великого князя Владимира, великой княгини Ольги, святых новомучеников, исповедников церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о церкви и о всех людях Твоих. От единой купели крещения, еже пресвятем князе Владимире, мы чада Твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком брани хотящим и на Святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их проверни. Благодатью Твою власть придержащих ко всякому благу настави. Воинов в западе в Твоих утверди, лишенных крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя вера, надежда и любви, якогда во всех странах наших едиными усты, единим сердцем исповедуемся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом, во веки веков. Аминь.
Свидетели прошлого. В эфире цикл передач, посвященный воспоминаниям русских эмигрантов. Записи интервью с русскими эмигрантами выложил в открытый доступ Колумбийский университет в Нью-Йорке. Об Октябрьской революции, гражданской войне рассказали почти 70 человек, которые вынуждены были покинуть родину после 1917 года. В их числе представители русской культуры, врачи, адвокаты, инженеры и многие другие. Среди них художник Юрий Анненков, историк Сергей Пушкарев, писатели Марк Слоним и Аркадий Столыпин. Также можно услышать воспоминания дочери Льва Толстого Александры. Интервью с эмигрантами записывали на радио «Свобода» в середине 60-х годов. Часть этих записей затем выпускали в эфир. Познакомиться с архивом в полном формате стало возможно несколько лет назад.
Воспоминания о революции 1917 года Бориса Васильевича Сергеевского. Борис Васильевич, вы были свидетелем и участником событий в России 1917 года. И вот я хотел попросить вас рассказать о том, что вы помните об этих временах. Но первым делом, может, вы бы сказали, где и когда вы родились, и рассказали немного о вашей семье.
Я родился в Гатчине 20 февраля 1888 года. Мой отец был инженер путей сообщения. И его работа была в это время в Гатчине. Но мне было всего 2 года, когда отец мой, как специалист по сооружениям портовым, был переведен на юг, как один из строителей Одесского порта. И, значит, мое детство прошло главным образом на берегах Черного моря. Потому что он был командирован для разных сооружений из Одессы по разным другим местам, и на Кавказском побережье, и в Крыму, и мне пришлось в детстве проводить обыкновенно больше всего времени там, на берегу Черного моря. Реальное училище я окончил в Одессе. Частное реальное училище немецкое Святого Павла. Затем я по окончании реального училища поступил в Киевский политехнический институт. И продолжал заниматься там. Фактически окончил политехнический институт как раз к началу войны. Но у меня был на руках дипломный проект, который я не успел защитить. Студентом я уже поступил на военную службу и продолжал учиться в политехническом институте. И когда началась война, я был произведен в офицеры из запаса в 12-м году еще. В это же самое время как раз меня страшно заинтересовала авиация. Я брал частные уроки у моего приятеля Уточкина, знаменитого летчика в свое время. И первый самостоятельный полет я сделал 16 марта 1912 года. Мне пришлось начать войну в пехоте. Хотя я имел право уже как летающий человек быть в авиации. Но мне было неловко уходить из полка, как раз когда начались боевые действия, авиация была в самом зачаточном виде. В авиацию мне удалось поступить только после 20 месяцев пехотной службы. И это дало мне возможность, будучи в авиации, видеть многие части фронта, потому что нас было мало летчиков, и нас гоняли, все время перемещали из одного места фронта в другой. И таким образом, к 16-му году, как раз в периоде близком к революции, я побывал почти на всех участках фронта. Сначала в разведывательном отряде, а потом в истребительном, и имел возможность видеть обстановку и знать, какие трудности у нас были, как в 15-м году, и как в течение 16-го года эти трудности преодолевались. И перед февралем, когда произошла февральская революция, настроение на фронте и наше положение на фронте было таково, что мы были абсолютно и совершенно уверены. Я был уже в чине штабс-капитана к этому времени. Я был совершенно уверен, так же, как и все, с кем я имел дело, как в младшем командном составе, также, будучи в авиации, мне приходилось иметь дело и получать указания, как действовать. Я уже командовал истребительным отрядом в это время. От высоких начальников до командующего армии включительно. У нас снабжение в это время было замечательно улучшено. Как в смысле артиллерийских снарядов, раньше была страшная бедность. К весне 17-го года у нас было полное снабжение артиллерийское, была уже тяжелая артиллерия. Мой младший брат, между прочим, служил в тяжелой артиллерии. И таким образом мы рассчитывали, что с наступлением весенней погоды, когда военные действия могут снова начаться, будет победа. К сожалению, расчет этот не оправдался. И хотя некоторые очень либерально настроенные из тех, с кем я имел дело, молодежь, офицеры, как будто бы были довольны, что вот будет республика, но уже начиная с того времени, когда был издан приказ номер первый, который отменял фактически военную дисциплину и лишал нас возможности командовать без помехи со стороны всяких комиссаров, которые фактически не понимали сами военного дела и не могли знать, как это ужасно отразится на настроении солдатской массы. Мы почувствовали, что ничего из этого не выйдет, и было у нас глубокое разочарование в том отношении, которое резко изменилось в солдатской массе к командному составу, даже к самому младшему командному составу, как такое небольшое соединение, как авиационный отряд, хотя он имел командир авиационного отряда имел права командира отдельной части. Но, тем не менее, это небольшая сравнительно единица военная, и, тем не менее, стало почти невозможно проводить те мероприятия, которые могли бы привести действительно к победе. И мне нечего рассказывать о том, это всем ясно, и все знают, как, несмотря на громадную армию, которая в это время у нас была, фактически 11 миллионов было под ружьем, как фронт стал откатываться назад, и какая это была страшная катастрофа.
А вы не помните, при каких условиях вы в первый раз услыхали о том, что вот в Петрограде произошли какие-то события? И как вот сама весть о том, что об этих событиях, какое она впечатление произвела на вас лично и на ваших друзей?
Да. Видите, фактически в момент объявления отречения государя я находился не на фронте, а в командировке в Севастополе, где новые истребительные отряды были получены, и я был в севастопольской школе. И там, как я уже упомянул, офицерский состав севастопольской школы, как всех школ, был очень молодой, чрезвычайно молодой. И вряд ли кто-нибудь был там больше 30 лет. И некоторые, вот небольшое количество людей, которые, может быть, были из социалистических убеждений, они, конечно, обрадовались тому, что вот будет республика, но думали, что с республикой, что, может быть, с этим сознанием будет, солдаты пойдут, так сказать, за свободную страну более охотно воевать. Но через несколько дней после революции я поехал обратно на фронт, моя командировка окончилась, я поехал обратно во второй истребительный отряд, и там мы убедились, что это полное крушение. Мы были все одушевлены тем, что прежде чем что-нибудь хорошее может быть, нужно все-таки избавиться от немецкого нашествия на нашу родину. Будет ли это монархическое, будет ли это республиканское, мы считали, что прежде всего нужно победить и потом устраивать уже свободную, неоккупированную страну, так как будет возможно. Были надежды, конечно, на то, что учредительное собрание установит какой-то строй для всех приемлемый. Но результаты всем известны.
Так что у вас осталось воспоминание о том, что сразу же после февральской революции начался уже, ну, как бы, распад и развал фронта. Не то, что это постепенно, только после нескольких
развал
месяцев.
Начался сразу. Как только вышел приказ о том, что номер первый приказ, который разрушил дисциплину.
А в то время вот это новое правительство, которое было установлено, среди были какие-то определенные лица, которые, ну, пользовались популярностью среди офицерства и также среди солдат, скажем, вот Керенский, он, как к нему относились?
чрезвычайно отрицательно. Исключений, прямо могу сказать, не было в той области, насколько мне известно. Может быть, на первые несколько дней было положительное отношение к нему. Но как только этот приказ номер первый вышел, потому что каждый, кто был на военной службе, и какую бы то ни было, хоть маленькую командную должность занимал, великолепно понимал, что воевать без дисциплины невозможно. И так как Керенский был ответственен, автором приказа был Соколов. Но, в конце концов, Керенский был премьер-министр. Так что ответственность полностью за этот приказ лежит на нем.
А среди военных генералов, командующего состава, кто пользовался особой популярностью и любовью?
Корнилов.
А какие у вас остались воспоминания вот о том, что называется «Корниловское выступление», «Корниловские дни»? Как это, какой отклик это нашло вот у вас лично и также у тех, которые были вместе с вами?
Вот это я вам скажу, осталось в моей памяти с чрезвычайной яркостью. Отряд авиационный, в котором я служил, находился только в нескольких верстах за фронтом, в Радзивиллове, на Юго-Западном фронте в это время. Нас все время перемещали, но это было как раз в момент революции. Мы ничего не знали еще о выступлении Корнилова. Но я помню, что в это время уже масса было солдат других частей, не только авиационных в Радзивиллове, это тыловые расположения были. Уже никто не отдавал чести. Наши собственные солдаты моего отряда отдавали честь нам, но более или менее украдкой. А постановление было, приказ номер первый, никакой чести не отдавать. Ходили в страшно распущенном виде, в растрепанных шинелях, в нечищенных сапогах. Вообще вид был уже совсем не воинский у них. Утром я вышел, мне нужно было пройти некоторое расстояние пешком от того места, где было наше управление отрядом. И вдруг я вижу, что большинство, подавляющее большинство солдат, которых я встречал, были как-то более прилично застегнуты, и все, почти все без исключения отдавали честь. Я остановил одного унтер-офицера, которого я знал, и спрашиваю, в чем дело? Он говорит, порядок будет. Корнилов, главнокомандующий, издал приказ, что нужно навести порядок. Вот теперь, может быть, будет дело. Ну, после этого произошло то, что мы знаем. Керенский повернул против Корнилова. Тут было, по нашему мнению, глубокому убеждению, было предательство. И, насколько я знаю, почти без исключения всех, кто были в это время на военной службе, с кем бы я ни разговаривал, потом в эмиграции или тогда, в те времена, они все считали, что Керенский погубил армию и погубил Россию.
А в течение лета 17-го года продолжали еще боевые действия? Другими словами, ваш отряд нормально работал, как военная единица? Вы вылетали, было снабжение... Как было положение?
Да. Авиационные отряды работали все. нормально, потому что это были солдаты, тоже специалисты были, за исключением обозных. Ну, их было сравнительно немного, мы знали каждого в лицо, но пехота разложилась. И те попытки, которые делались, нам приходилось вести разведку тоже, и мы видели, что делалось, как отходили самовольно, и как попытка Керенского наступления, как она рухнула, несмотря на то, что мы имели колоссальное преимущество количественно в тех участках фронта, которые мне были знакомы. И в смысле снабжения мы были полностью снабжены к началу революции.
И другой вопрос, который не связан непосредственно с революцией. Мне просто интересно ваше мнение относительно русской авиации того времени и немецкой, и австро-венгерской авиации, если, так сказать, сопоставить как самолеты, летчиков, технику, знания. Где был перевес?
Вот авиация как раз была в этом смысле исключением в сравнении с остальной армией. Количественное преимущество армии всей, главным образом пехоты, было определенно на нашей стороне. Авиация же была гораздо количественно слабее, чем германская и комбинированная австро-германская авиация. Но, тем не менее, мы вполне успешно выполняли, принимая во внимание, что нас было очень мало, мы вполне успешно выполняли те задания, которые нам были поручены, и, насколько возможно, истребительная авиация не пропускала разведчиков и бомбардировщиков, несмотря на то, что очень большой участок фронта был назначен на каждый отряд. Приходилось очень много летать. Нам приходилось из-за этого. Мы только возвращались, когда была хорошая погода, возвращались только набирать газолин и опять на дежурство вдоль фронта. И делали свое дело, нам не препятствовали до большевистского переворота.
А на каких аппаратах вы летали? Это были французские аппараты или это были...
В истребительной авиации были французские аппараты. Были небольшое количество французских аппаратов, построенных в России на заводе «Дукса» по чертежам и по лайсенсу французской. Было некоторое количество английских аппаратов, но очень мало. Соптвичи были.
Как?
Но у нас мой Соптвич, это название.
Да, Соптвич.
Соптвич, да. Но их было очень мало. Было, между прочим, несколько отрядов разведывательных, снабженных пленными немецкими аппаратами, которые были очень высокого качества, эти аппараты.
А так что немецкие
с
аппараты...
С более надежными моторами.
Да.
Но истребители у нас были исключительно... Вот все это, группы истребителей, которые были на Юго-Западном фронте, на котором в этот период мне пришлось служить, это были все французские аппараты, главным образом Ньюпоры, и несколько спадов было.
Спады?
Спад, да.
А как эти аппараты французские, они были хуже немецких соответствующих аппаратов?
Я бы этого не сказал. Они были более, я бы сказал, более управляемы. Они легче были и лучше забирали высоту. По скорости некоторые из них были меньше, чем немецкие истребители. Но немецкие истребители были более тяжелыми. И нам всегда преимущество было тем, кто был выше, чтобы нападать сверху. Потому что тогда, даже если у вас меньше скорость, Но когда вы идете на снижение, то тогда можно почти до любой скорости дойти. В общем, я бы предпочел сражаться на французском в Ньюпоре, чем, скажем, на немецком Роланде, который был с мотором Опель, гораздо более сильным мотором, но тяжелый, с водяным охлаждением и, значит, не столь поворотливый в воздухе для боевых действий.
А сейчас, может,
мы были вполне довольны нашим снабжением. Наши разведывательные аппараты были слабее. Они были гораздо более тихоходные и были сравнительно легкой жертвой для немецких истребителей. Но я с точки зрения истребителя говорю, что мы были вполне довольны нашими Ньюпорами и спадами.
Я вот читал, что про создание самолета вот Сикорским в то время Илья Муромец. Мне тоже так же было интересно, они летали и, так сказать, что вы помните?
Они летали очень мало. Они были очень тихоходные. Это было... Сикорский был пионером многомоторных аэропланов. Он первый в мире построил четырехмоторный аэроплан. Но аэропланы эти, в смысле боевом, они были только предшественниками того, что имеется сейчас в этой области. Но это было детство этих многомоторных аэропланов. И они сравнительно мало принимали участие в войне.
Голоса прошлого. Воспоминания русских эмигрантов. Эти записи выложены в открытом доступе Колумбийским университетом в Нью-Йорке.
А сейчас, может, мы вернемся от авиации на фронт, так сказать. И я хотел спросить, когда в первый раз вы заметили большевистскую пропаганду среди солдат или среди офицеров? Или, может, у вас остались воспоминания о каких-то пропагандистах, которые приезжали? Вот что они говорили, как они говорили, о чем они говорили и как их встречала солдатская и офицерская масса?
У нас было впечатление такое, что большевики всегда присылали откуда-то этих пропагандистов. Из тех солдат, которые были фактически, с которыми приходилось все время иметь дело, мне лично не пришлось встречать никогда настоящих большевиков. А появлялись люди, одетые в солдатскую форму, но всегда из какой-то другой части. Возможно, что это просто были профессиональные агитаторы, которые одевались солдатами и посылались для пропаганды. Главным образом апеллировали они солдатской массе тем, что вот теперь больше войны не нужно, что пролетарии всех стран соединяйтесь, что то же самое произойдет и у противника, что нужно кончать войну и возвращайтесь домой делить землю помещичью, потому что каждому будет участок, и помещиков больше не будет, их нужно истребить всех. И вообще, теперь вы хозяева, и грабьте то, что у вас награбили, и все позволено. Можете совершенно безнаказанно убивать офицеров, которые вас ведут на бой. Если вы их не убьете, то вас убьют немцы, а если вы убьете своих офицеров, то вы можете идти домой и забирать землю, и забирать имущество. Вот, говорит, у этого вот офицера у вашего, смотрите, какая теплая шуба. а ты ходишь в тонкой солдатской шинели. Отдай ему свою шинель, забери шубу, будет сопротивляться, убей его. Наказания не будет. Вот что апеллировало.
И вы продолжали быть на фронте все лето и осень 17-го года?
Да, до большевистского переворота включительно.
А вот как пришел этот переворот к вам на фронт? Может, у вас осталась какая-то картинка, когда вы в первый раз услыхали о том, что опять-таки что-то произошло в Петрограде?
Нам не сразу пришлось признать это. Еще мы продолжали некоторое время, несмотря на то, что они объявили, что перемирие и будет мир, мы продолжали еще наши действия. И в частности, вот мой личный опыт такой был, что когда было сказано, это было уже в ноябре, этот случай был, что военные действия прекращены, что правительство в Петербурге будет заключать мир, и никаких военных действий не производить. И вдруг появляется немецкий разведывательный аэроплан и пролетает над нашим фронтом. Я поднялся на своем истребителе и сбил этот аэроплан. Несмотря на то, что приказ был прекратить военные действия. Но это было на нашей стороне, немецкий аэроплан. Я считал, что раз они и ведут разведку, и вообще не желал признавать этот приказ. И сейчас же, после того, как этот случай произошел, ко мне прибегает писарь из нашего отряда, который был выбран депутатом в Совет солдатских депутатов, говорит, что происходит заседание военно-революционного суда, и вас сейчас арестуют за нарушение приказа. Спасайтесь. Ну, мне пришлось уехать в результате того, что я считал, что я исполнил свой долг, сбивший немецкий аэроплан. Таким образом, вот как это произошло.
А какие у вас остались воспоминания о Совете солдатских депутатов? Кто были его члены в вашем отряде? Чем они занимались? Какие вопросы они решали?
Вот в этом роде. Но наши, лично наши, из нашего отряда у нас большевиков не было. И они боялись возражать, особенно всегда в этих руководящую роль занимали обыкновенно более организованные, именно большевики. Председательствовали обыкновенно большевики, или явные, или тайные, и всякие крайние меры, и всякие жестокости, и расправы, они были инициаторами. И вот как показывает пример моего случая, фактически меня предупредили, что я буду, по всей вероятности, арестован и расстрелян. И мне пришлось уехать в тыл переодетым.
А может, вы дальше расскажете о вашей личной судьбе, вот о последних месяцах 17-го года, куда вы поехали и, так сказать, что вы видели уже в тылу?
Я поехал прежде всего в Киев, где была моя семья, и сказал, что война вообще продолжается против Германии, Россия уже вышла из войны, и что я постараюсь перейти в какую-нибудь из союзных армий. Я обратился в военную авиационную миссию французскую и в английскую, и меня приняли в английскую авиацию. Я поехал в Петербург и через Берген Я попал в Англию и последний год войны, потому что это был 17-й год, последний год войны до 11 ноября 18-го года, когда кончилась война, я был в английской авиации. И я сейчас состою в ассоциации английской авиации, и я председатель союза летчиков, русских, бывших русских летчиков, вообще за границей, на все страны.
А пока вы были...
В двух местах. Да.
А вот когда вы были в английской авиации, вы также принимали участие в боевых действиях, летали?
Ну, конечно, да. И было... Мне пришлось пройти двухнедельный курс ознакомления с английской авиацией, потому что у них другие аэропланы были. Через две недели меня уже перевели на боевую службу, и потом, когда после перемирия, не сразу отпустили, а назначили меня инструктором воздушного боя в одной из английских авиационных школ на юге Англии.
И вы уже в Россию не вернулись после...
Да, вернулся, как только началась гражданская война, и кончилось это. Почти сразу я поехал в армию Юденича. И там был до развала, когда армия заболела тифом почти вся, и действия армии там кончились в начале 20-го года. Тогда я стал пробираться одиночным порядком на юг. И когда я попал в Варшаву по дороге в Крым, там я получил распоряжение, я явился к представителю генерала Врангеля, был такой генерал Махров там, и он передал мне приказ формировать авиацию 3-й армии генерала Врангеля. Этой 3-й армией командовал генерал Пермыкин.
Простите, как? Генерал?
Пермыкин. Армия эта действовала на Проскуровском направлении, рядом с польской армией. Еще война Польши продолжалась. Но это было очень недолго, и Польша заключила мир, и когда армия Пермыкина была интернирована в Польше, она должна была отступить вместе с польскими войсками. После этого я уехал в Соединенные Штаты.
Я сейчас хотел вернуться к 17-му году. Вы говорили, что из Киева вы через Берген в Англию направились. И вот вы проезжали через Петроград. Какое осталось у вас впечатление о городе? Вот тех дней, это, наверное, было зимой 17-18 года.
Да, это было как раз в район так Рождества и Нового года
17-го года. А что вам запомнилось о столице того времени?
Печальный вид. Мое впечатление о проезде через Петроград, где я остановился на несколько дней, было неприятно в том смысле, что улицы были переполнены солдатской массой, которая потеряла уже совершенно всякий воинский вид. Некоторые, это я был фактическим свидетелем этого, некоторые офицеры, которые не сняли еще погон в это время, К ним подходили солдаты и требовали снятия погон, а некоторые просто срывали погоны. И производило отвратительное впечатление, как бы старалось, конечно, я уверен в том, что эти люди, которые производили такого рода физическое насилие над офицерами, это были большую частью, они были подговорены поступать таким образом, чтобы обезглавить, по возможности сделать невозможным какое бы то ни было снова возрождение русского фронта, потому что политика большевиков нам казалось в это время была направлена к обезглавлению. Старались, например, уничтожить наилучших из командующих как во флоте, так и в армии, чтобы не было лидеров. Это продолжалось, это есть то же самое, что при Сталине он постарался сделать в Польше. Может, это не относится к нашей теме, но это массовое истребление всех пленных польских офицеров, это было то же самое, повторилось как политика большевизма при Сталине, когда в Катыни были истреблены 10 тысяч польских офицеров ни за какую другую вину, как то, что они могли бы быть лидерами свободной Польши. То же самое делалось, уже была большевистская политика в то время, когда я покидал Россию. Мне хорошо известно, что было сделано даже такое заявление, что нужно истребить лучших, потому что они могут пойти против нас. Это повторялось неоднократно, и когда говорили, что ну, этот был прекрасный офицер и отлично относился к солдатам, он так популярен, вот это-то и плохо, что он популярен. Поэтому нужно его обязательно вывести в расход.
А в то время говорилось о том, что большевики являются как бы агентами немцев, что, так сказать, не получают немецкие деньги. Об этом были разговоры, слухи?
Определенно, да. Определенно. Мы все были убеждены в том и знали, у нас были доказательства, потому что эти так называемая окопная правда, это было субсидировано и посылалось, все это было, мы знали, что это идет из Германии.
А вспоминая ваши разговоры с солдатами, скажем, вашего авиационного отряда, они все-таки были, несомненно, в гораздо лучшем положении, наверное, питание было лучше, и просто им не надо было сидеть в окопах, они лучше жили. Вот эти солдаты, о чем они больше всего говорили, что их беспокоило в те дни, которые были до Октябрьской революции?
Они были довольны, главная масса была довольна, что вот война кончится, пойдем домой. Это было настроение.
А солдаты вот авиационного отряда, по всей вероятности, это не были крестьяне, а все же, наверное, были городские жители, так, ну, пролетариат, так сказать.
Специалисты, механики, их было сравнительно не так много, механики и летчики были из солдат тоже, унтер-офицеры. Немного, почти все их потом производили в прапорщики. Те были городские, большей частью. Но обоз, это, они, у нас лошадиная тяга была еще, даже в авиации. Дороги русские не были достаточно подготовленный для механического транспорта, хотя были у нас и автомобили, но обоз, у нас было примерно 120 человек обозных, это большей частью были крестьяне.
Так что для солдат самое главное было это, что, чтобы поскорее кончилась война и вернуться домой.
Это верно. Это верно.
Борис Васильевич, перед тем, как мы кончим, я хотел вас спросить о том, так сказать, о вашей судьбе после того, как вы попали в Америку. Вы сюда приехали в каком году?
В 23-м.
И с тех пор вы здесь и живете?
Не все время. И у меня в связи с моей службой мне пришлось провести 2,5 года в Южной Америке. Но служба была у меня в американской компании. Я был заведовал авиационным отделом американской компании, которая строила нефтепровод в Колумбии. И я заведовал там и летал вдоль реки Магдалена, когда производились изыскания, а потом, когда строилась эта линия, развозил деньги и персонал на все эти станции, которые строились там в джунглях. Так что 2,5 года я был в отсутствии. Остальное время я в Соединенных Штатах и главным образом в области авиации работал.
А вы сейчас еще продолжаете летать?
Я кончил летать 1 января 1965 года. Летал 53 года.
Большое спасибо. Я думаю, на этом мы кончим. Благодарю вас.
Вы слушали программу «Голоса прошлого. Воспоминания русских эмигрантов». Эти записи выложены в открытом доступе Колумбийским университетом в Нью-Йорке. Интервью с эмигрантами записывали на радио «Свобода» в середине 60-х годов. Часть этих записей затем выпускали в эфир. Познакомиться с архивом в полном формате стало возможно несколько лет назад. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-950-59-39. Живем
мы на земле, и Бога не видим, и видеть не можем. Но если Дух Святой придет в душу, то мы увидим Бога, как увидел его святой архидиакон Стефан. Душа и ум Духом Святым сразу узнают, что это Господь. Так святой Симеон Богоприимец Духом Святым в маленьком младенце познал Господа, и святой Иоанн Креститель также Духом Святым познал Господа и указал на Него народу. А без Духа Святаго никто не может познать Бога, и как много Он нас любит. Хотя мы и читаем, что Он возлюбил нас и пострадал за нас по любви к нам, но помышляем об этом только умом, а душой не разумеем, как должно любви Христовой. Когда же Дух Святой научит нас, тогда ясно и ощутимо познаем мы любовь и бываем похожи на Господа. Преподобный Силуан Афонский.